«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Последние несколько дней проходит тяжелое испытание армяно-российская дружба и сотрудничество. Из-за трагедии в окрестностях российской базы в Гюмри обострились отношения между местными жителями и российскими военными. И о том, останется ли Армения союзницей России, эту тему мы сегодня обсудим с нашими гостями. Азой Бабаян, корреспондентом армянской службы «Радио Свобода» в Москве. Добрый вечер, Аза. Ашотом Джазаяном, председателем Совета Содружества журналистов. Здравствуйте, Ашот Игишев. И Владимиром Евсеевым, завсектором Кавказа, Института стран СНГ. Давайте посмотрим такие драматические кадры из Еревана, которые не требуют комментариев.
Ну, это конкретно Гюмри уже.
Да, это вот фотокадры. А сейчас мы посмотрим видео. Да, вот видите, мы посмотрели только небольшая часть того видео, которое приходит сейчас из Армении. Вопрос, Ази Бабаян, как по-вашему, какие вот неточные действия дипломатов, военных, может быть, усугубили вот эту боль от произошедшей трагедии?
Владимир, я думаю, что тут не только неточные действия российской стороны, представителей российской стороны, но и представители правоохранительных органов Армении, потому что изначально российская сторона заявляла, что вполне возможно, что дело этого убийцы будет рассматриваться в Армении армянскими правоохранительными органами, его будут судить в Армении. Потом что-то там случилось, чего мы не знаем, и было решено, что он все-таки находится под российской юрисдикцией, причем там несколько очень интересных таких казусных моментов, потому что, с одной стороны, есть Конституция России, которая запрещает выдавать своего гражданина другой стороне, а с другой стороны, все-таки этот гражданин, этот военнослужащий, он совершил убийство за пределами военной базы и был взят под стражу не в пределах военной базы, то есть на границе России с Турцией, то есть по всем правилам, по всем канонам его должны были отдать армянским правоохранительным органам.
Да, но здесь один важный момент. Извиняюсь, конечно.
Да.
Здесь важно, что все-таки по всем канонам должны дать, но самое главное, первичное его нарушение было то, что он дезертировал. И он дезертировал с автоматом в руке, а это юрисдикция уже российской системы. Вот в чем этот казус реальный, но он есть. Но
если говорить в идеале...
А совершил преступление, убив, уже на территории вне части. То есть он совершил и по армянским меркам уголовное преступление, и он может быть выдан армянским властям. Но поскольку первичное, мне кажется так просто, я не знаю, но у меня...
На самом деле, это то, что говорит российская сторона. Я немного сейчас постараюсь вот объяснить, что требуют жители Армении, чего требуют вот жители Гюмри, почему они возмущены. Потому что, да, хорошо, человек совершил несколько правонарушений, убийство, которое попадает под юрисдикцию Армении, и вот то, что он ушел в самоволку с оружием, это да, это вот военное дело, абсолютно с этим никто не спорит. В идеале можно было объединить эти два дела или их по отдельности рассматривать, но не лишать граждан Армении элементарного самоуважения. Человек вышел, убил семью из шестерых. Там он убил, он заколол ребенка, да, 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 шестимесячного ребенка. Вы понимаете, в каком состоянии находятся эти люди, когда у них такое горе? Причем Гюмри никогда не был городом, где очень сильны антироссийские настроения. Никогда такого не было. Он экономически очень много зависит от вот этой базы. Там очень много людей работают на этой базе. А Гюмри — это город, где почти в каждой семье кто-то работает в России. И с помощью денежных переводов они живут.
База считается градообразующим.
Да. Градообразующим, конечно.
И понятно, что вот там не было антироссийских настроений. К этим антироссийским настроениям привели вот неправильные шаги, что армянских правоохранительных органов они не потребовали, они не попросили. Я не думаю, чтобы российская сторона прям так уж сильно бы заортачилась, сказала бы, нет, мы не отдаем этого человека. Нужно было, наверное, правильные шаги для этого предпринять.
Давайте Владимиру дадим слово. Хочешь, да, наверное, изложить позицию России?
Самое первое было военное преступление. Это дезертирство из караула вот, с оружием.
Вот именно.
Это было первое военное преступление, и оно подлежит уголовному наказанию. Ну, конечно, если брать меру, да, расстрел людей, там, конечно, можно сказать, что тяжелее гибель армянской семьи. Но ведь давайте посмотрим, ведь если... Что могла сделать Россия? Россия не могла же его отдать толпе, правильно?
Чтобы так, его, давайте чтобы, мы не будем что... употреблять не. Слово «толпа».
Ну, хорошо,
вот это
видим.
Очень
хорошо,
бесит
хорошо,
обычных
хорошо,
людей.
Хорошо, давайте. Его не могли выдать просто людям, которые вышли.
На суд линча.
А кто хотел, чтобы они выдали людям? Вы говорите, как будто мы говорим о какой-то африканской стране. Мы говорим об абсолютном государстве, где свои правоохранительные органы, эти люди не требуют, чтобы они его выдали, как вы выразились, толпе. Они говорят, отдайте вот этого человека армянским правоохранительным органам. Пусть его судят в Армении, его судит армянская судебная система.
Но это разные вопросы. Вы путаете. Вот смотрите, судить в Армении, его будут судить в Армении.
По этому вопросу, это вот тот компромисс, на который пошла российская сторона.
Здесь не обсуждается. Вопрос не обсуждается.
Судить сейчас уже не обсуждается. Да. Это вот то, чего добились вот эти люди, которые вышли
да.
на улицу.
Но а почему вы думаете, что это не было бы, если бы люди не вышли?
Потому что никто перед российской стороной не ставил этого вопроса. То есть не было изначально сказано, что этот человек должен оставаться в Армении.
Угу.
Это очень
Кстати,
серьезно.
Кстати, здесь, знаете, вот удивительная вещь. Да. Вот смотрите, одна из единственных частей вообще Армения, но мы скажем о том, что Армения самая родная и самая близкая стоящая рядом с Россией на протяжении уже долгих веков. Это, и хочу сказать, тот же Гюмри, который Александр Аполь, царь приезжал сколько раз, и там всегда стояли воинские русские части. Это не только эпоха Советского Союза или эпоха России. Но что я хочу сказать, что в связи с этим такая странная история, что, с одной стороны, мы говорим, это единственная страна, на границе которой совместно служат, охраняют границы русские и армяне. И это правда. И это я видел эту границу, сколько мы журналистов возили, мы это фиксировали, и эту границу несут эту службу. Здесь очень странная вещь. Мы видим, что, да, первое нарушение было дезертирство с автоматом. Это первое нарушение, и он ушел из караула. Это вообще, у меня много вопросов к этой части. Я тоже проходил когда-то службу, чтобы с автоматом выйти за пределы. Это до какого-то состояния должна идти эта база. Это первое. Все-таки недалеко границы. Вторая история, он совершил это чудовищное преступление против армянской семьи, причем без национальной вражды, без национальной терпимости, просто, видимо, психически нездоровый человек. Это говорит о том, кого принимают у нас в солдаты, собственно говоря. Это вторая история. Но что нам мешает, чтобы мы объединили эти два дела и договорились? Как нам не мешает, если целая страна принимает и входит в Евразийский союз и принимает интеграционные все схемы, входит в таможенный союз, именно 1 января было подписано. Что нам не мешает и армянской стороне, и российской сказать, ребят, мы все это понимаем, объединим два дела в одно и сделаем это, тем более и российская сторона, и армянская принимает, что этот человек просто совершил чудовищное преступление, объединить два это дело и провести прозрачное расследование на территории Армении. Мне кажется, это...
Насколько я понимаю, расследование проводит именно армянский следователь.
Так,
идет речь о дознании.
Там тоже все неоднозначно. Они до сих пор, вот у меня информация перед эфиром, посмотрела информацию, ему не предъявлено обвинение. Армянская сторона этому человеку не предъявила обвинение.
Угу.
Понимаете, сегодня уже...
То есть он пока число? Сегодня 16...
Четвертый день. Это 16. Случилось 12 января. Его задержали. В тот же день, Нил?
Но смотрите, но если посмотреть вот на причину вот этого, что сразу наводит на мысли меня как военного эксперта? Во-первых, что делает призывник в Гюмри? Гюмри, эта база, находится вне территории Российской Федерации. Там не должно быть призывников, там должны быть контракты. Да, и тот закон, который Путин подписал, предполагает на возможность набора армян на эту базу.
Почему бы и нет?
С этой точки зрения, надо от призывников надо отказываться везде. И в Гюмри, и в Таджикистане, и в Канте, в Киргизии. То есть не должно быть контрактников вне национальной границы Российской Федерации. Поэтому была одна из причин. Потому что все-таки контрактнику условия другие, у него какой-то есть отбор. Он человек, который имеет больше опыт в целом.
И вы знаете, мы сейчас переводим разговор совершенно в другую плоскость. То, что у этой базы есть серьезные проблемы, об этом говорят и российские специалисты в первую очередь. Их надо было решать раньше, случилось то, что случилось. Мы же не говорим, что... Понимаете, а армянская сторона, там тоже нормальные люди, и там понимают люди, что вот такие вот, это совершенно невозможные преступления, но там, где есть военная база за пределами своей собственной страны, всегда происходят какие-то действия. Здесь, в данном случае, вот эти люди, которые вышли на улицу, они требуют только одного. Человек убил людей, убил ребенка, другого ребенка заколол штыком, и мы хотим, чтобы наши собственные национальные правоохранительные органы расследовали бы вот это вот преступление.
Ну, вопрос вам возникает, законный. А почему нельзя, вот, как говорит коллега, вместе это сделать? Так вот, почему это должны сделать именно армяне,
теперь,
а не вместе?
Да, почему? Так, вот почему? Потому что...
Вы говорите, что должны делать армяне. А почему не могут сделать вместе?
А нет, что, почему российская правоохранительная
они же
система
могут это признать
должна
и сделать...
расследовать преступление, которое совершено на территории Армении?
Расследует армянская сторона.
Ну, а вы говорите, а почему они не вместе? Вместе они могут разделить вот это дело вокруг этого несчастного человека, да, на две части. Первую часть, что касается базы, если они не хотят туда пускать.
И вторую часть, когда он совершил это чудовищное... Вы знаете, еще одна очень простая истина. Вот мы всегда пеняем, мы всегда начинаем преодолевать, когда уже народ выходит. А что им не мешало выйти начальнику этой базы, командиру, вместе с мэром города, вместе с правоохранителем, выйти к народу и сказать, мы берем это под контроль. Он совершил
чудо. На самом деле были сделаны заявления. Что вот тут тоже нужно делать.
И потом еще одна важная вещь. Вот с этой газеты мы, кстати, минуту молчания объявили в Доме журналистов вчера. И мы провели по всем... Но вот мне кажется, уместно было бы и соболезнования со стороны российских властей по этому поводу. Вот мне кажется, это тоже было бы правильной историей.
Знаете, что сегодня ответил пресс-секретарь Путина?
Да, потому что мне мне кажется, что Армения не только союзник в регионе. Армения хоть и маленькая, но она единственный, стопроцентный на протяжении многих веков союзник России во всем мире. Вот это она и военно-политически, и то есть это теперь и экономически, и причем и союзник именно по народному духу, потому что армянские и русские народы это как бы одного вот как бы теста, то есть они все так много прошли, и я думаю, что это было бы уместно. Вот у меня такое ощущение.
Да, соболезнования Шойгу явно было недостаточно. Слово Ади Бабаян.
Я читала сегодня, что армянский телеканал «Гала» обратился в пресс-службу президента Российской Федерации, получил ответ от Пескова, что дело находится в юрисдикции Министерства обороны, и, к сожалению, Путин не будет... Мы не можем ничего комментировать. Вот в таком вот ключе было вот заявление сделано. Тут еще один момент есть. Мы забываем, что люди, которые вышли на улицу в Ереване, которые вышли на улицу в Гюмри, они еще и обижены на российские СМИ. Это очень важный аспект. До сих пор Первый канал даже бегущей строкой не сказал, что происходит в Гюмри. Понимаете? То есть российский военнослужащий на территории другого государства убивает 6 человек, в том числе ребенка. И об этом ни слова. Конечно, люди там, они говорят, как такое может вообще произойти? Они очень ревностно относятся к отношению России к себе. А Россия в понимании армян, которые простых армян, простых людей, не те, которые сидят в интернете с утра до вечера, какую-то информацию получают, имеют более полное представление об России. А для простых людей это Первый канал, Это «Россия-1», это заявление Путина, это заявление Лаврова и так далее.
Да, ничего этого нет.
Ничего, это даже близко не
было. Тем более, что армяне к Путину относятся очень так, то есть они считают его одним из сильных президентов, одним из сильных лидеров. И, конечно, его слова или слова других представителей, ну, как-то это можно было выразить. Я не знаю, мне кажется, для этого есть возможности дипломатические выразить это.
Вы знаете, я выскажу предположение, почему так могло случиться, как вы говорите, да? Вы знаете, вот я, как, опять же, военный человек, который 20 лет прослужил в вооруженных силах, у которого были солдаты в подчинении, для меня, конечно, это нонсенс, что произошло.
Конечно.
И для того, чтобы понять вот эту ситуацию, нужно было время. Вы понимаете, чем отличается Путин, ну, например, президента Барака Обамы? Ну, гипотетически я рассуждаю. И вот могу вам сказать, да, один из них может сразу сказать, кто, например, сбил Боинг. А второй как бы сразу не говорит, он подумает. И вот с этой точки зрения...
Потому что у одного думаю, советники лучше работают.
Вы знаете, как бы, вот я военный эксперт, я даже не буду казаться Боингом. Ну, вот, но я к тому говорю, что Владимир Путин, как бы, перед тем, как что-то говорит, он обычно думает. А здесь ситуация была очень сложная. И вот как военный, я видел массу случаев с солдатами, а не личными. То есть, например, боец приходит с синяком под глазом. Так. Ему спрашивают, что произошло? Он говорит, я, говорит, упал глазом об ступеньку. Можете это представить? Глазом об ступеньку. То есть вот это полный анекдот.
Да,
я, или, например, глазом о ручку чана. Это вот реальный случай. Но я к чему говорю? Что вот этот случай был настолько неординарный, что надо было, конечно, пауза была нужна, я считаю. Но может быть, недостаточно. Вот, может быть, да.
Она затянулась.
У меня лично создалось такое впечатление, что просто Россия сама делает, вот сегодня она делает все, чтобы те несколько процентов, которые были в Армении настроены антироссийские, имели антироссийские настроения, несколько процентов, то есть статистическая погрешность, чтобы вот эти несколько процентов по нарастающей превратились в 10, 20, 30, 40 и так далее. Она совершает те же самые ошибки. Вот вы реалист, потому что я знаю, что у вас в голове сейчас, а куда она денется? Денется, нет. Поверьте. Потому что точно так же, куда она денется, Россия думала про Украину, точно так же Россия думала, знаете, про Грузию.
Вы знаете, сколько процентов, подняли Гонконг? Вот скажите, сколько процентов были против вот той власти, и они инициировали эти процессы вступления? 5% подняли Гонконг. Я к тому говорю, что не надо думать о том, что несколько процентов мало. Это может быть и
Россия
много.
Россия сейчас вот так себя ведет.
Но говорить о том, что пойдет снежный ком, я думаю, что это
по крайней мере, вот этих людей, которых мы видели сегодня, в их ментальности уже прошли необратимые изменения. Они уже не будут воспринимать Россию как однозначного союзника. Это уже произошло. И произошло из-за каких-то нелепых шагов, понимаете, никому не нужных шагов. Ну, не хотела Россия, российская сторона, чтобы армянские правоохранительные органы, там, представители их заходили вот на эту базу, чтобы все, что творится на этой базе, было это прозрачно. Они приглашают армянских представителей как бы присутствовать. При следственных действиях. Это одно. Этих людей нужно было успокоить, они это время упустили, и нужно было успокоить сразу.
Да. А что это вопрос? Хорошо. Как вы считаете, сейчас надо выходить из положения? Ну, что сделано, то сделано.
Ну, я считаю, во-первых, должно быть прозрачное совместное расследование. Вот мое ощущение, совместное. И причем прозрачное, чтобы об этом было известно гюмрийцам. Вообще, Гюмри – это один из веселых армянских городов. Да. Это люди наиболее близки к России по своей сути, потому что Гюмри... Ну, Александрополь назывался этот город в честь Александра, царя русского. И он долгие века так назывался. И он был таким форпостом, таким армянской границы. Не случайно даже, я вам даже историю могу сказать, связанную с нашей семьей. Когда Николай II приезжал туда, бабушка моей жены, она... как лучшая гимназистка третьего там, курса или третьего класса подавала цветы Николаю II. То есть я хочу сказать, даже, ну, в смысле, традиции, отношения к русскому человеку, к русскому солдату, они там такие вековые. Уж насколько раз они вышли на улицу, насколько их достало все это. Вот в чем вся суть. Это очень важная вещь. И мне кажется, для того, чтобы преодолеть вот эту, так скажем, возникшую очень серьезную трагическую коллизию, мне надо, кажется, совместное расследование. Причем об этом объявлять каждую секунду, так сказать, родственникам и близким, и вообще они могут просто вывесить расследование, как оно происходит. Тем более уже все, ну, вроде бы и российская сторона, и армянская пришли к выводу, что этот человек психически неуравновешен, и он, ну, фактически все уже понятно, и он совершил это чудовищное убийство. Это уже и он признал, то, собственно говоря. Поэтому, мне кажется, сейчас не надо другое выдумывать. Совместное расследование, говорится об этом каждый день, сообщается. И вторая история, мне кажется, было бы неплохо, если бы было выражено какое-то соболезнование этой семье. Вот, потому что все-таки трагедия произошла. Я не помню такого чудовищного преступления, честно говоря, да, на территории Армении. Не было такого. Значит, из рук выходящая вон ситуация. То есть это не просто там. Это форс-мажорно. И здесь можно было это проявить и высказать вот свои несколько слов соболезнования. Тем более, я говорю, что к русским и к России именно в Гюмри отношения, они же помнят, как восстанавливали, помогал Рыжков, там Рыжков появляется, для них это как это мана небесная. То есть я хочу сказать, это же все есть внутри. Зачем мы можем ломать вот эти устоявшиеся традиции нашими неумением, неумелыми ходами, неумением согласиться, если мы можем сделать спокойно, совместно это расследование. Я думаю, что это вот выход из этого, из этой ситуации.
Да, по-моему, уже появился лозунг «Русские вон из Гюмри».
Ну, это как бы такие люди могут и быть, но я думаю, что они плохо себе представляют, что говорят. Либо говорят, может быть, не то, что хотят.
Нет, вот, кстати, когда я поправлю, не поправлю, а в продолжение ваших слов, когда я слышал, вот когда флаг пытался человек сжечь там, там женщины и рядом говорят, ты что делаешь? Ты что делаешь? Это говорили армяне, армянские женщины, армянские ребята. То есть он один пытался, но 5-6 человек, я же слышу, говорят, ты что делаешь? Не делай этого. То есть, ну, как бы, может быть, у кого-то экстремистские могут быть, но мне кажется, в глубине своем и в массе своем армяне как бы переживут эту трагедию. Но для того, чтобы они пережили, и чтобы в дальнейшем не повторилось вот то, что коллега сказал, чтобы не увеличивать проценты, мы должны делать честное расследование, и тем более, что это убийца, и тем более, что это признался. То есть, что нам скрывать, если на самом деле... И потом, мне кажется, что если военная база за рубежом, то, конечно, туда надо подбирать солдатов. Ну, насколько нам известно, это был психически неуравновешенный человек, и у него были проблемы и у него, и у его отца, и у его брата. Ну, как так можно таких людей брать в армию?
Призывник.
Призывать в армию таких людей. Это же... Ну, вот и трагедия состоялась. Вот и трагедия состоялась. Это тоже очень большой звонок.
Я думаю, что, учитывая особую роль Армении для России, как форпост, на самом деле, России на Южном Кавказе, с этой точки зрения Россия должна принять следующее принципиальное решение. Первое. Отказаться от использования контрактников на этой базе.
В смысле призывников? Перейти на контракт?
Призывников. Второе. Она должна рассмотреть вопрос о возможности максимального набора туда именно армян в качестве контрактников, солдат и сержантов. Сейчас по новому закону это возможно.
И по новому закону, на границе
в этих условиях, как бы, это бы сняло бы вот некую напряженность, потому что там бы служили бы армяне.
Конечно.
И они на самом деле там есть. Но призывников надо убрать с этой базы однозначно. Следующее. По-видимому, эта база должна быть как бы более лучше взаимодействовать с местным населением. Такого нет. Она должна быть просто более открытой для местного населения.
Инфраструктура, вот сама структура, в которой должны сосуществовать военная база и мирный город, там не до конца доработана.
Там есть вопросы,
что база устарела, там есть элементарные вопросы,
типа, да, конечно,
что там вот, и ворота не в том состоянии, в котором они должны быть. То есть там есть несколько вопросов, которые абсолютно решаемы, но чтобы вот ту волну, которая сейчас поднялась, вот, я бы очень хотела, чтобы российской стороне было понятно, что это не значит, что вот забылось, прошло, это не забудется. Если Россия не будет предпринимать конкретных шагов, чтобы обратно завоевать доверие вот этих людей, вот Ашот сказал, что у нас вековая любовь к России у армянского народа, ну, это однозначно так, у нас даже есть один самый Один из самых главных фильмов Армении про геноцид, «Дзори Мирё» называется, и там есть такая сцена, гениальнейшая просто сцена, когда главный герой, у которого вырезают семью в его родной деревне во время Первой мировой войны, подходит к русскому офицеру, говорит: «Дай мне пистолет, дай мне ружье, дай мне патроны, я пойду, говорит, свою семью спасать». Он говорит: «Слушай, я тебя не знаю. Ты кто вообще? Как я могу, вот русский офицер, как я могу тебе дать эти патроны?» А тут отвечает: армянина обманет, русского не обманет никогда». Вот это гениальная фраза, которая относится к отношению армянам к России в целом, к россиянам. Но вырастает новое поколение, которое не училось в советской школе, вырастает новое поколение, для которого Москва – это уже не столица. И, соответственно, если для 50-летнего гюмрийца, что сказал русский офицер, может означать однозначно, что так и нужно делать, для 25-летнего гюмрийца это не значит абсолютно ничего, потому что он знает, что он живет в независимой стране. И, да, соответственно, он хочет, чтобы его права были защищены.
И здесь возникает вопрос о информационном обеспечении деятельности России конкретно в Армении. Я могу сказать, что Россия в Армении в информационной сфере явно не дорабатывает, особенно с молодежью не дорабатывает. И это вот тоже очень серьезная проблема. Почему молодежь, она некоторые вещи до конца не понимает. Что делает база в Гюмри? Военный, как можно сказать, однозначно. База Гюмри – это защита Армении со стороны Турции. Совершенно понятно. Потому что если есть база в Гюмри, вопрос нападения Турции на Армению, в принципе, закрывается. Да. Понимаете? И поэтому вопрос отсутствия базы — это вообще открытие, это вопрос разрушения безопасности Армении.
Я думаю, что те призывы, которые мы...
Нет, они это не призывы. Я вам говорю о реальных вещах.
Такого нет, чтобы сейчас было требование снять эту базу. Требования пока народ не предъявляет.
Народ вообще должен лучше понимать, что Россия хочет от Армении.
А Россия вообще знает, что она хочет от Армении?
Хороший вопрос. Я надеюсь, что наше руководство знает.
К сожалению, не знает, потому что действует принцип, куда она денется.
Да, вот это.
Вот это тот лозунг, который сидит в любом российском чиновнике.
Если можно, я просто присоединюсь. Я хочу сказать, что вот эта трагедия вот нам заставляет нас вспоминать Армению, взаимоотношения России и Армении. Но что нам не мешало вот хотя бы объяснить суть и важность этого таможенного союза, Евразийского союза, почему все это происходит, почему это необходимо.
Вот информационное обеспечение как раз здесь важно.
Вот в этом и вся трагедия, что мы в России об этом не говорим. Мы не ведем мозговых штурмов, мы не рассказываем, насколько это интересно. Мы не доводим до того, чтобы простой человек узнал, насколько ему это важно и интересно, эти союзы. Мы эти союзы создаем, но от простого человека мы все дальше и дальше. Вот если бы гюмрийцы, как вы говорите, знали об этих всех делах, им было бы легче. Но для того, чтобы это знать, это должны быть российские СМИ, это должны открывать.
Они должны работать вместе с армянцами.
Конечно.
И работать должны.
Нужно армянскому населению объяснить, почему Россия продает в таком огромном количестве оружие Азербайджану.
Но вы знаете, я вам как бы в качестве...
Вы залезете в голову этого простого человека.
Я вам скажу.
Если Россия мой союзник, как она продает такое количество оружия?
А я вам сразу оппонирую. Скажите, вот хорошо, а вы объясните тогда россиянам, что Армения хочет от Европейского союза? А что за бенефиция?
Все, что хотели, больше не хотим.
Вы понимаете, в чем дело? Что как бы все очень неоднозначно. Дальше. Объясните, пожалуйста, российскому человеку, а что Армения делает вот в сотрудничестве с НАТО?
А что Россия делает в сотрудничестве с НАТО? Россия заморозила свое сотрудничество НАТО.
Но, вы понимаете,
если я не ошибаюсь, в конце 2013 года...
Она есть, она не закончилась.
Тем более она не закончилась. У нас что, нету в России посла в НАТО? Есть. Рогозин же был, сейчас его кто-то заменит. Почему Россия должна иметь посла?
Я хочу сказать, что нужно объяснять не только взаимоотношения, что Россия хочет от Армении, но что Армения хочет от России. С учетом внешнего
честного
окружения.
Честного партнерства, понимаете? Честного партнерства. Не так, чтобы российский чиновник говорит: да ладно, говорит, мы тебе там с голоду, ты не умрешь.
Но это, говорит,
мы тебе обеспечим твою безопасность, вот там наша база, пусть там этот трактор, этот танк, этот вертолет, он заржавел, ничего страшного, мы тут стоим, мы тебя защитим.
Вот в отношении заржавел.
Не делают никаких заявлений по Карабаху.
Несколько месяцев назад провели учения базы в Гюмри по поводу заржавевших танков. на это учение.
Говорит, что говорит вот этот человек.
Вот на этом учении было использовано не менее 8 новых видов беспилотных летательных аппаратов. И это все есть в Армении.
Это армянские беспилотники?
Нет.
Армянские? В Армении разработали.
В Армении я видел даже армянские беспилотники. Да, я об этом разговаривал. Видел про советские, про российские беспилотники, которые были использованы во время учения базы в Гюмри. База в Гюмри хорошо оснащена. И речь не идет там о проржавевших танках, о проржавевших боевых машинах пехоты и так далее. Она нормально, хорошо вооружена. И на учениях она это хорошо показала.
Вот если бы еще и солдаты были бы адекватными. Было
Вы понимаете, как бы здесь претензий много разного рода.
То есть, вопрос в следующем. Пусть немного российская сторона тоже подумает. Потому что любовь любовью, но, понимаете, новое поколение. И у них совершенно другие вопросы. Они не читали Достоевского. 100% на Чехове они тоже не выросли. Это совершенно новое поколение, прагматичное. Они задают свои конкретные вопросы. Они хотят понять, кто им друг. Они находятся в таком регионе, где по соседству Турция и Азербайджан. Им нужно знать, Россия враг или...
Исламское государство.
Все. А вы ставите вот такие вот жесткие рамки, выбираете нас или вам... Так не
а
мог,
что говорит
так
Россия? Так. Есть Европейский Союз, есть Евразийский экономический союз. Что говорит Россия? Давайте попробуем договориться. Угу. На территории Армении, между прочим, первый раз на постсоветском пространстве первый раз сталкиваются две системы на территории Армении. Угу, и насколько они смогут договориться, зависит от того, как это будет развиваться в других местах. Например, в Грузии. Грузия, что получается? Для Армении это ворота, через что идет транзит. Без которого для Армении действительно очень плохо. Во-вторых, там ассоциация с Европейским Союзом, а здесь Евразийский экономический союз. И получается, что Грузия и вообще Грузия и Армения – это модель взаимодействия двух экономических систем. Вот о чем надо говорить.
Я хочу сказать, что, во-первых, на примере Армении мы могли бы на самом деле вот объединить. Мы знаем, что Армения вместе с Карабахом – это край христианской цивилизации, она там заканчивается. А с другой стороны, мы знаем, что Армения – это перекресток цивилизации, даже включая такие истории, как армянским алфавитом были созданы турецкие языки, кипчаков и все такое. То есть, я хочу сказать, армяне очень упругие по своей сути, и они могли быть очень интересным опытом для совмещения интересов Евросоюза и Евразийского союза. Потому что, на самом деле, мне кажется, что мы немножко идем на поводу Евросоюза, поскольку мне кажется, что вот эти все истории, связанные с тарифами, с регламентацией, они все надуманные. Потому что, когда писал Карл Маркс, Давид Смит, Адам Рикардо, Оуэн, Кампанелла, таких вещей, несмотря на то, что были разные формы собственности и разные системы общественно-экономической формации, всего этого не было. Все равно народ торговал и работал. Мне кажется, мы пошли немножко, наша политология, на поводу Евросоюза вот этой политической мысли. Конечно, Баррозо замечательный парень, но он, в принципе, заканчивал какую-то португальскую деревню школу. А мы, понимаете, то есть я хочу сказать, что мы немножко пошли на поводу, а мы не могли предложить вот именно, а почему мы не можем совместно быть? Вот, мне кажется, в этом было бы заложено очень много. И сейчас на примере Армении это можно сделать. Тем более ни с Евросоюзом, ни с Россией у него нет границ. Понимаете? И это был бы очень хороший повод. Потому что Армения хочет быть рядом с Россией. Это однозначно. Это видно, это понятно.
Европейские принципы. Да,
почему бы нет? Евразийскому союзу, нашему интеграционному, таможенному, договориться с Евросоюзом. Мне кажется, это будет очень интересный выход.
Да, именно на территории Армении.
Да. Может и на территории Армении.
Я вообще хочу дополнить. На самом деле очень интересные вещи сказала Ашот. Я бы дополнила в моем представлении России. Армения была бы интересна, если бы она была бы не в Евразийском Союзе, не частью Евразийского Союза, а если бы, имея вот те отношения, которые Россия в экономическом плане, в политическом и военном имеет с Арменией, если бы Армения оставалась бы сама по себе, вне всяких блоков, не Евразийского, не Евросоюза, она была бы России бы на самом деле намного интереснее, чем вот сейчас она в Евразийском Союзе. Что будет дальше, мы не знаем.
Я здесь немножко могу поспорить, потому что мне все-таки кажется, что поскольку у нее есть военно-политический союз, экономический союз, он следует из этого. Это первое. И вторая история, мне кажется...
Назарбаев так не думает.
Ну, Назарбаев не думает, тогда это тоже вопрос России и Белоруссии. То есть это надо, они тоже должны взвешивать. Это вы правы.
Чисто экономический союз, об этом очень многократно заявлялось.
А что касается Евросоюза...
Сейчас заявлялся.
Как будто да потом постоянно заявлялось.
Да, я хочу сказать, а что касается Евросоюза, вы поймите, еще такая вещь. Армения, это, ну да хорошо, 3,5 миллиона живут на территории Армении. Но мы знаем, что 8 миллионов живут за пределами Армении. Армения, она не часть Евросоюза, она часть мирового пространства. Мы не можем эти двери закрыть. Вот в чем еще вопрос. И как раз поэтому, именно исходя из этого, это было бы очень интересной площадкой нового экономической модели Евросоюза и Евразийского союза. И мне кажется, это было бы очень интересно. Почему? Потому что, исходя из того, что Армения никогда, армяне не предадут Россию. Вот это важная вещь. Это народная вещь. Это мудрость народа. Вот в чем суть.
Я хотел бы еще напомнить сегодня об одном трагическом событии, годовщина которого 25-летняя вот сегодня исполнилась. Это армянские погромы события. В Баку,
январские события.
Да, вот какими вам вспоминаются те дни, Ашот?
Вы знаете, я вспоминаю тем, что мы принимали, я тогда был в Армении, и мы принимали беженцев. Я помню, что события были очень трагические и очень...
Тоже мало о них говорили.
Да, ну мало говорили, и тогда было не принято, тогда был Советский Союз.
Конечно.
Да, и могу сказать, что... Впервые я содрогнулся, потому что это впервые было на территории Советского Союза такие трагедии человеческие, когда люди должны были покидать свою страну, потому что они жили в Баку, это было их родиной, исходя из того, что 300 тысяч, что они другой национальности. И это было удивительно. И для меня это была первая такая, вот, условно говоря, ощущение первой несправедливости, которая происходит прямо на моих глазах. Потому что многие люди были без нужных одеяний, без возможных средств к существованию, семьями полуголодные, ободранные. И ситуация была очень кошмарная.
В данной ситуации, насколько я помню, военные, по-моему, вот играли позитивную роль.
То есть они пытались
защитить от этих националистов.
Да.
И могу сказать, что вот эта роль армии, да, она как бы иногда воспринимает неоднозначно, но в целом армия всегда выступает против радикалов. Во многих. Это касается Северной Африки, касается Ближнего и Среднего Востока.
И то, что
вот она защищала армян там, это была естественная для нее функция, потому что армия как бы столб государства. А радикалы – это всегда разрушительная сила. Вот почему азербайджанцы сами это не поняли, почему они сами это не сдерживали, а иногда даже подогревали, вот это я не понимаю, Саша.
Да какие ошибки тогда допустил федеральный центр, как вы считаете, Азов, в те январские дни?
Да. Тогда страна разваливалась. И ошибка, самая главная ошибка, то, что они, ну вот как вот сегодня мы видели вот эти кадры, они несерьезно отнеслись к тому, что происходит в национальных республиках. Несерьезно отнеслись к событиям вокруг Карабаха, когда миллион людей собиралось на центральную площадь в Ереване, и они требовали справедливости. Я помню этот лозунг. Я была школьницей, но у меня в ушах это звенело. Ленин, партия, Горбачев, перестройка. Вот миллион людей, они требовали присоединения, воссоединения с Карабахом. И хотели, чтобы вот это через партию, то есть была еще вера в федеральный центр.
А Ленин, по-моему, там ничего хорошего тут не сделал.
Ну, у них еще там, когда это было в 88-м году. Это было в 88-м году, понимаете? Это 88-й год. Размол Советского Союза де-факто начинался формально, да, скажем так, вот с этих событий, которые происходили в Карабахе, и результатом которых были события, которые мы видели
в Баку,
и мы видели в Сумгаите, но надо сказать, что были и азербайджанские семьи, которые помогали, спасали реально людей.
Это тоже было реально.
Это были люди, которые спасали точно так же, как во время геноцида были турецкие семьи, были обычные турки, которые спасали армян. Они спасали целые деревни, семьи спасали. Это все тоже было. Но главная ошибка федерального центра в том, что они не поняли вообще, что происходит. Они не смогли вовремя среагировать.
А
что происходит в Закавказье, что происходит в Прибалтике.
Процесс, они смогли, может быть, остановить.
Вы знаете,
они думали, что будет контролировать.
Вообще, мне кажется, политика, вот, мне кажется, очень важная вещь, когда ты умеешь предвосхищать и анализировать ситуацию, потому что очень часто наша политика, не только там, вообще она реакционная, то есть мы реагируем на те или иные действия и срочно начинаем преодолевать. А вот для того, чтобы создавать такую реальную схему, да, как изменить реально мир вокруг России, да, а не объяснять все время, что с нами происходит, вот мне кажется, вот это очень важная вещь.
Термин, который был очень популярен в период правления Медведева касательно внешней политики, мягкая сила называется. Soft power, это английского, мягкая сила. Так вот, политика мягкой силы России, мне кажется, она провалилась. То есть, надо было проводить.
А, вы имеете в виду тогда или сейчас?
Нет, сейчас.
Ну, я бы не стал бы торопиться, как бы.
Мягкая сила, Владимир.
Но вы понимаете, вот я что могу сказать? Вот я военный, да? За что я ценю США? За то, что США всегда могут свои интересы подтвердить силой. И могу сказать, сейчас это нужно. Мягкая сила хорошо. Мягкая сила,
не только военная сила.
Мягкая сила – это
экономическая
Китай. Мягкая сила – это Китай. Да.
США – экономическая сила.
Но помимо экономической еще нужна военная сила. Без военной силы
это не сработает. Это должно быть сбалансировано.
Можно я возражу вам? Давай. Конечно, военная сила экономическая вам тоже возражу. Но здесь очень важная вещь. Соединенные Штаты Америки уже давно отказались от вот этих простейших решений. Они взяли себе два направления. Новые технологии и формирование мирового мнения общественного. Мы как раз по формированию общественного мнения, по информационной поддержке всех тех вещей. Но мы же реально... Вопрос не в том, что Крым наш или не наш. Крымчане реально решили войти в состав России. Я присутствовал при этом. И до этого за 30 лет я приезжал туда. И потом они реально решили этот вопрос. Да, может быть, часть татар не согласна. Нет проблем. Но мы даже это не можем объяснить мировому пространству,
да, провал информационный,
что это реально выбор крымчан. Они реально хотели войти.
А что, вы сейчас поставили двойку Киселеву, Соловьеву?
Нет, а может, нас, при чем? А может, не хотят слышать?
Вопрос не в том, что я кому-то поставил двойку.
Нет, в смысле,
я хочу,
что у них не получается.
Я как раз не о них. Они как раз, вопрос не о них. Вопрос о том, что мы не заняты формированием мирового общественного мнения. Вот в чем весь вопрос.
Russia Today. Чем занимается?
Ну, кстати, она как может, она работает в этом плане, но мне кажется, это маловато. Я говорю, понимаете как, вот последние исследования даже в области свободы слова, вдруг мы оказываемся на 168-м месте после Буркина-Фасо.
Да.
Да не может этого быть. У нас есть проблемы. Но почему так? Потому что заказывают-то там, на Западе, как заказывают, так и получают итоговые результаты. Это же понятно. То есть они давно уже заняты формированием мирового общественного мнения. Они этим занимаются каждый день. А если мы посмотрим на ту же Армению, социальные сети, что там происходит, какое количество НКО там создается, именно на какие-то западные гранты и все. А где же поддержка российской и русской прессы в Армении, или в Грузии, или в других? Понимаете, вот я хочу сказать о таких каких-то вещах, которые, мне кажется, очень необходимо сейчас делать и создавать.
Значит,
вот.
Знаете, почему это происходит?
Да, почему?
Потому что хоть в какой-то форме, но в Соединенных Штатах Америки есть свобода слова. Иначе вы бы не сидели бы в студии «Радио Свобода» и не говорили бы, что США формирует общественное мнение.
Ну, видите, как здесь положим лидер.
Так.
Лидер всегда формирует общественное мнение. Если лидер глобальный, ему нужно общественное мнение глобальное. Но в чем проблема? Проблема в том, что ситуация-то меняется. И мир меняется. Я могу сказать, что сейчас мир вообще находится в транзите. Транзит будет приблизительно 10 лет. Где-то до 25-го года будет транзит. И после этого транзита ситуация будет низкая. Это не будет вот многополярный мир, о котором все говорят. Немножко другая система будет. Но он просто будет транзит. Вот после этого транзита мир изменится за 10 лет. Но получается, за эти 10 лет информационное поле тоже изменится. Поэтому надо просто в этом сфере надо работать. И не надо смотреть. Вот США...
Именно.
Вот всех
именно.
Подавляют,
вот
работайте. Ведь могу сказать, вот приезжаешь, например, в Сирию, к примеру, что в Сирии работает. Я могу сказать, в Сирии Russia Today на арабском слушают. Реально слушают.
Слушают, это да? Правда. Это вот. Правда.
Я в Испании слушаю.
Да, поэтому, Russia Today очень нормальное отношение, кстати. Это профессиональная телекомпания.
Поэтому надо работать.
Стала.
Надо работать, не надо говорить, что США как бы такой монстр, который не дают никому. Ну, надо работать и надо предлагать, может, креативные идеи надо предлагать. Не дорабатывать здесь.
Нет, просто не то, что работать. Надо на это обращать внимание.
Конечно,
потому что
конечно.
Они сейчас выигрывают информационную историю. Вот в чем вся проблема. Но у нас же тоже своя правда.
Но сначала они же построили страну экономически сильную. У них за спиной не только сильная армия, еще и экономически сильная страна. Это же тоже очень важно.
Да. И поэтому надо строить.
Почему развалился Советский Союз? Потому что нельзя было Ташкент и Таллин в одной стране удержать при цене на нефть $10. Это же простая истина.
Я думаю, что все, что происходит, оно может быть использовано в позитив для России. Но надо просто грамотно этим заниматься. То есть, например...
Мы ушли от армянской темы.
Ну, мы вышли на обобщение, только рад.
Да. Но в целом, как бы, получается так, что если мы будем исходить из той ситуации, как есть. Может, она не очень благоприятна России, я бы так мягко сказал. Вот. Да, но да. Она может способствовать развитию национальной экономики, к примеру. И ведь давайте сопоставим два государства. Одно из Кавказа называется Азербайджан. Угу. Что произошло с Азербайджаном? Он думал, нефти хватит. Ну, пусть оно сокращается добыча. Ну, мне лет до 20-го хватит. А что получилось? В 2.5 раза нефть. Бах! Нет. Сокращение добычи. Угу. Получается, реально, в 3 раза сократились доходы. Плюс сюда наложилось огромные инфраструктурные проекты, которые абсолютно не нужны, типа Еврегаз 2015.
Да.
И что получилось? Получилось, что, вообще-то говоря, ситуация скверная, потому что фон Гейдар Алиев не бездомный.
Это
а Россия находится в ситуации лучше, чем Азербайджан. И Россия может экономику перестроить, но надо этим заниматься серьезно.
Россия огромная страна с огромным потенциалом. Просто иногда
нужно... Да, я думаю, что по потенциалу Россия превосходит многие страны. И здесь, мне кажется, может быть, именно вот эта санкция, может быть... Кстати, эти санкции тоже очень странная история, так сказать, объединение против... То есть я всегда думаю, что санкции – это инструмент. Но фактически Евросоюз его превращает в оружие, и это обернется им тоже не очень важно. Но мне кажется, вот эти санкции должны привести к тому, чтобы мы на самом деле перестроили у нас в экономике.
И здесь
мы можем очень серьезно
Куба
вырастить.
Куба же не перестроила, Иран же не перестроил.
А вы знаете, Куба по какому пути хочет пойти?
Иран,
по пути,
кстати,
Вьетнама. Про Иран тоже как бы отдельный разговор. Но вот то, что продолжит, то, что вы говорите, вы знаете, важно, чтобы... В этой ситуации непростой. Россия и Армения нашли друг друга.
Нашли, 100%.
И мы можем друг
другу
помогать.
Так зачем же разрушать то, что уже есть?
Ну, вы знаете, не то, что разрушает. Но сложилась такая ситуация. Мы все ее осуждаем. Мы все как бы соболезнуем тем, что произошло вот родственникам. Но как бы, но надо перейти через это. Жить все равно надо дальше.
Я, когда даже говорила постоянно... разрушаем, я не имела в виду вот то, что произошло. Это криминальное преступление.
Да.
К политике это не имеет никакого отношения. К политике имеет то, что случилось потом. Вот шаги, которые предприняла российская сторона, которые предприняли правоохранительные органы армии, это политика. А то, что случилось в Гюмри, это криминальная история. Это криминальное преступление, из которого Россия не умела... делает политический ком. Вот о чем мы говорим.
Ну, я думаю, что российский и армянский народ это переживут.
Конечно, переживут.
Никто не говорит, что вам некуда деться. Всегда есть кому куда деться, если на то пошло. Вот. Тем более в Армении, где, как говорили, огромная диаспора. И не только в России, но и во Франции, в США и так далее.
Святое место пусто,
да.
Не
поэтому,
бывает, а
поэтому, поэтому
место.
Никто никого в такие условия не ставит. Но я считаю, что Россия и Армения должны быть вместе. Должны вместе и должны пройти вот этот период не очень простой. Развитие двухсторонних отношений.
Да, вместе преодолевать.
Вместе пройти надо.
Да.
Как вы считаете, политик какого уровня должен поехать сейчас на базу в Гюмри, чтобы там, ну, как бы успокоить ситуацию?
Как минимум Лавров.
Вы как считаете, Ашот?
Вы знаете, я в дипломатии не так силен, но мне кажется, что хорошее соболезнование высказанное было бы очень уместно. А какой уровень политики... Это государственный вопрос, это должно... Я вспоминаю, что когда у нас была трагедия, ну, помните, в парламенте расстрел?
Да, Путин приезжал,
я помню, Путин приехал, кстати, приезд Путина успокоил абсолютно всю ситуацию, потому что внутри Армении было очень проблематично. Очень проблематично было. И приезд Путина абсолютно успокоил всю ситуацию.
Октябрь 99-го, он премьером еще был, да?
Да, да, он,
был
да премьером. Он премьером приехал. Я говорю, с тех пор к отношению к Путину очень такое, просто восторженное. И это важная вещь. Я не знаю, на каком уровне должен быть приезд, но мне кажется, что это было бы очень важно. Тем более, я говорю, что... Я не представляю, если бы это произошло в другой стране.
Они даже траур не объявили.
Я не представляю, если бы это было бы в другой стране.
В смысле, мы
в Армении? Армия, я говорю теперь про армянские власти, да, они объявили траур. То есть тут вина не только российской базы, тоже не только.
Но мне кажется, вот если это соболезнование каким-то образом, потому что я говорю, что трагедия в Армении, я не представляю, если бы это было в другой стране, во что это могло вылиться. Вот здесь еще очень важная вещь, что вот это не расширилось и не пошло дальше, именно исходя из того, что Армения и Россия – это как два ближайших не только соседа, но
брата.
И брата.
Да нет, возможно, вообще 100% сказать.
Прошедших всю вместе кровь и испытания на протяжении многих веков. И это история очень серьезная. Если бы это произошло в другой стране, я не знаю, как это могло
выразиться. Вы можете, например, себе представить, чтобы вот вчера, когда вот были вот все эти события, вышел бы на кто-нибудь на эту площадь, там русские бы вышли, русские женщины, мужчины, кто-нибудь бы на них напал? Да ни в коем случае.
Да нет,
ни
нет.
в коем случае, понимаете, это совершенно другая история.
Конечно.
Это вот конкретные требования, конкретные к армянским властям, к российской стороне, конкретные требования.
Это я вспоминаю.
Там еще есть такой момент, Ашот, очень тоненький момент, Владимир, очень тоненький, о котором мало говорится. Все-таки этого человека поймали на армяно-турецкой границе. Это такая деталь, которая, она очень нервирует армян, очень нервирует вот этих людей. Просто
человек,
вот со стороны посмотрите, да, он стоит на армяно-турецкой границе, чтобы тебя защитить, твой президент тебе говорит, что вот эта база находится здесь, мы благодарны. Кстати, а Россия аренду за базу уже не платит, а Армения платит россиянам, чтобы они там находились. Мы платим, чтобы они там находились, выходит их солдат, убивает наших мирных жителей и детей и уходит на армяно-турецкую границу.
Да,
это очень такая...
Хотел что-то вспомнить.
Я просто хотел вспомнить историю недавнюю. Мы каждый год туда журналистов везем, делаем такой форум у подножия Арарата. Надеюсь, в этом году тоже проведем. И удивительная вещь. Кстати, часть русских журналистов поехала на эту на эту 102-ю базу. И даже газеты вот «Аргументы недели» начали акцию сбора денег для постройки часовни внутри этой авиабазы. Воинско-русской 102-й базы. То есть даже это происходит, я хочу сказать, вот в результате наших поездок. Я вспомнил разговор такой. Мы на рынке покупали с журналистами какие-то там не то гранаты, не то что-то. И в этот момент он говорит, а ты можешь понизить цену? Говорит, конечно, ты же русский, я для тебя понижу. Говорит, почему? Говорит, ты русский, у тебя уже бонус есть. Сказал ему армянский... Да, такой, ты русский, у тебя уже бонус. Русский – это бонус.
Мы забыли главную вещь вспомнить. Да, мы забыли вспомнить, что в 99-м году была же ситуация, когда двое военнослужащих тоже с базы в Гюмри вышли в самоволку, с оружием, пошли на рынок, убили там одного или двоих, больше 10 человек ранили. Их судили армянские правоохранительные органы.
Кстати.
С 97-го года, когда был подписан договор о базе, пункт 4 не менялся, в котором пишется, что если преступление военнослужащий совершил на территории Армении, то он судится по армянским законам. А если речь идет об убийстве, то уже понятно, что этот человек ушел с оружием. Чего он не должен был делать? Это я о том, что типа там есть еще и преступление, связанное с военным его пребыванием на базе. То есть был такой прецедент. И эти люди отсидели какой-то срок в Армении, потом их увезли в Россию.
Сидеть в Россию, да.
Отсиживать в Россию были даны обещания, что они отсидят 2/3 своего срока. Что с ними потом случилось, не знают. Вот мы говорим про заявление. Кто-нибудь бы сделал бы такое бы заявление, нашел бы эту информацию, сказал бы, вот.
Да, тогда же сумели
найти. Эти люди досидели свой срок. Они вот досидели, мы обещали вам, и свое обещание выполнили. Там же нет. На самом деле раздувается проблема на пустом месте.
Да, потому мы надеемся, что достанет мудрости у политиков обеих стран, чтобы выйти из этой ситуации. И На вопрос, наша программа «Останется ли Армения союзницей России», мы отвечаем позитивно, правильно?
Да.
Я думаю, да. Мне кажется, что это не поколебит вот эти все процессы, которые происходили с нами. И, кстати, вот это то, что Армения вошла в таможенный союз и Евразийский союз, и у нее есть, был до этого военно-политический союз, это говорит о том, что они спокойно могут провести это расследование, потому что мы уже в новом формате, мы же уже вместе. Я так понимаю.
Если Но нужно любимый... делать правильные выводы из того, что произошло.
Есть да. любимый аргумент армянских политиков, который они приводят вот в private разговорах, в частных разговорах, без микрофонов, без камер. Они говорят, мы прагматики. Конечно, куда мы денемся? Мы останемся с Россией, потому что те, кто хотели от России уйти, обязательно что-то потеряли. Там Украина Крым потеряла, Грузия потеряла Абхазию с Осетией.
Да, Молдавия, можно... Приднестровье.
Молдавия,
да.
Приднестровье. Соответственно, прагматизм победит. И победит да. на самом деле те отношения, которые, которым больше двух веков.
Ну, прагматизму помогает и все то, что было совместно.
Конечно.
Это, кстати, очень важная вещь. И выбор руководства Армении, он тоже не случайен. Он жиздится на основе выбора и народа. Так что здесь это тоже важная вещь.
Да, надеемся, что все эти раны заживут. И я благодарю наших сегодняшних гостей. Это журналисты Аза Бабаян и Ашот Джузаян и политолог Владимир Евсеев. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.